Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Елена, у меня для тебя прекрасные новости.
Здравствуй, спасибо.
Елена. Здравствуй. Путин привился от коронавируса, в среду проведет полноценный рабочий день. Об этом агентство РИА Новости сообщает с пометкой «срочно» и со ссылкой на пресс-службу Кремля. Все, Путин привился от коронавируса. Какой вакцины, не говорят, потому что все три вакцины хорошие. Вот такая история. Больше подробностей нет. А какие вы еще хотели подробности? Вот какие подробности? Привился человек от коронавируса, как 3 с лишним миллиона других граждан Российской Федерации. Ну, мы об этом что? Мы об этом рассказываем, желаем президенту и всем.
Всем остальным привившимся хорошего самочувствия.
Хорошего самочувствия после прививки и вообще никому не болеть. Не только коронавирусом, но и всеми другими болезнями.
Сейчас Байден
в эфире «Радио Спутник».
К другим новостям, президент США Джо Байден, как вы поняли, объявил траур по погибшим при стрельбе в штате Колорадо. До 27 марта он продлится. Там выходец из Сирии, гражданин США, устроил стрельбу в магазине в городе Болдер в Колорадо. Погибли 10 человек, в том числе полицейский. Стрелявший был сначала ранен, потом задержан.
Кроме того, Джо Байден призвал Конгресс активизировать усилия по ужесточению контроля над огнестрельным оружием. Об этом заявил он в связи со вторым за неделю случаем массовой стрельбы в Америке. Что он сказал? Он сказал, что пока мы ждем информацию о стрелявшем, его мотивах, использованном оружии, я не буду ждать ни минуты, ни часа, чтобы предпринять меры для спасения жизней в будущем. Призываю коллег в Палате представителей Сената к действиям. Мы можем вновь запретить в этой стране боевое оружие или магазины на большое количество патронов. Это он намекает на то, что во время его работы в Сенате такой закон был принят и действовал. А потом вот пришел Трамп и разрешил...
Трамп виноват.
Облегчил, либерализовал законы по оружию. Хотя в каждом штате, насколько я знаю, есть свои законы, где-то запрещено, где-то разрешено, и они решают. Ну и вот Сенат, он говорит, Байден говорит, что этот вопрос не партийный, и Сенат должен прямо вот немедленно взяться и принять соответствующие законы. А вот получится или нет у Байдена провести такой закон через Сенат, рассказывает доцент кафедры американских исследований из Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.
Сейчас Байден сделал политические заявления такие, как я от него ожидаю, такие, как он должен сделать, но это не приведет к каким-то изменениям, как это не приводило и раньше при других президентах, республиканских или демократических. К тому же сейчас Байден не отважится на то, чтобы выступить против тех штатов с федеральной волей, против тех штатов, в которых разрешено ношение оружия. Со своей стороны сторонники будут говорить, что жертвами люди стали в силу того, что они не могли защититься, у них не оказалось оружия. Если бы у них было оружие, то они бы имели возможность защититься от стрелка.
Кого это когда останавливало? Я не пойму.
Что именно?
Вот это разрешение на ношение оружия или... запрет.
Естественно,
вот когда, кого останавливают? Вот
у этих террористов и преступников, они же не показывают никому не разрешение, а потом стреляют. Ну, вот какой смысл в этом? А с другой стороны, те люди, которые, как говорится, вот как сказал Байден, что мог спасти их жизни, если бы в этом, допустим, супермаркете у всех было оружие, то представляешь, какая бы там стрельба началась, и что бы там вообще случилось, если бы каждый начал...
Как в фильмах о Диком Западе, да?
Да, если бы они все подоставали оружие и начали обороняться, там вообще бы просто даже страшно представить, что бы там было. Но в любом случае этот вопрос дискуссионный, особенно в Соединенных Штатах Америки, и не сегодня, не вчера, а, по-моему, уже пару сотен лет об этом дискутируют. Нужно или не нужно разрешать оружие?
И опять к событиям в России. Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии. В начале марта было возбуждено дело против Михаила Хачатуряна. Это его отец. Это их отец. По статьям об изнасиловании и истязании. Таким образом, теперь девушек, обвиняемых в убийстве, признали еще и потерпевшими. На мой взгляд, это только запутывает все это дело.
А вот есть, я тебе сейчас расскажу, есть две стороны. Ага. Адвокат одной из сестер Марии Давтян и также и другие адвокаты других девушек считают, что вот такое признание сестер потерпевшим – это шаг к признанию того, что обстоятельства, в которых они жили, угрожали их здоровью и жизни. Но для того, чтобы возбудить дело против умершего, можно только согласие его родных. Поэтому понадобилось согласие родственников Михаила Хачатуряна. Они до этого не давали такое согласие, а вот в декабре, в конце прошлого года, такое согласие дали, чтобы возбудили против него уголовное дело. Значит, они говорят, что мы приняли такое решение, потому что уверены, что Михаил не виновен и в чем пытаются его обвинить, а уголовного дела ожидают реабилитации. То есть, смотри, какое дело. Уголовный процесс закончился, да? А сейчас его признали виновным. Поэтому все заново. Все допросы, экспертизы. Для того, чтобы, ну, как считают родственники Михаила Хачатуряна, для того, чтобы его обелить и полностью снять с него обвинения. И еще они утверждают, что в этом процессе они собираются доказать, что девушки вели не очень благообразный образ жизни и сами виноваты, и вообще это не он. Вот такое вот «но» в этом вот деле.
Сейчас поговорим об этом с адвокатом юридической фирмы «Скрябин и партнеры». Денис Скрябин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Денис Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Денис Вячеславович, а как вы оцениваете возбуждение уголовного дела и признание сестер потерпевшими? Это плюс-минус.
Это запутывает это дело, наоборот, его как-то должно сделать более понятным.
Знаете, я не возлагаю таких больших надежд на, скажем, позитивное разрешение на дело Хачатурян в связи с тем, что их признали сейчас потерпевшими, и уголовное дело, ну, по факту уже возбуждено. Потому что для их дела, ну, собственно, наверное, с точки зрения общественности, да, это имеет значение, что они подвергались длительному периоду и истязанием, мучением, и в том числе и сексуальному насилию. Но в тот момент, когда они совершали преступление, этого насилия не было, и, насколько мы известно из, ну, скажем, сведений, опубликованных в отношении этого преступления, умерший вообще находился в состоянии сна, то есть он не совершал каких-либо активных действий в отношении сегодняшних потерпевших. И с точки зрения нашего действующего законодательства, к сожалению, подобные действия не могут трактоваться как необходимые самообороны. И в данном случае говорить о том, что собственно, они таким образом спасались от его насилия. Ну, я вот, если честно, достаточно затрудняюсь. И, на мой взгляд, вот и если фактически и толковать норму закона, то она не предусматривает, собственно, какой-либо здесь самообороны, а по факту это убийство по предварительному сговору.
Ну, в этом новом уголовном деле будут обвинять Михаила Хачатуряна в изнасиловании и истязании. То есть теперь будет не сам факт и момент убийства рассматриваться, а вообще будут говорить о нем как о насильнике.
Совершенно верно. Но здесь будет, собственно, это два отдельных уголовных дела. Их уголовное дело по...
Ну, естественно, отдельное, да.
Собственно, да, этот приговор, если он состоится в отношении умершего, он может быть учтен, но, к сожалению, по действующему законодательству и их действия, даже если на протяжении какого-то периода времени было в том числе и сексуальное насилие, но не представляется возможным трактовать как необходимая самооборона.
Вот.
И если суд это сделает, то по факту можно сказать, что это будет первое такое решение суда в истории современной России.
А вот давайте возьмем обратную сторону. Если все случится иначе, как хотят родственники, которые дали разрешение только для того, чтобы полностью обелить память Михаила и доказать, что он невиновен, никого не насиловал, а девочки сами так себя вели.
Сами что?
Сами так себя вели, они так и говорят. Они в интервью говорят, что...
Сами себя изнасиловали?
Нет, что они вели плохое... Ну, были не очень хорошими девушками и приглашали всяких мужчин. Так родственники в интервью говорят.
Я думаю, что вероятность какого-либо оправдания или обеления умершего в перспективе уже не состоится. И уголовные дела по подобным категориям дел фактически возбуждаются, когда есть уже достаточное основание полагать, что преступление было совершено. И сейчас будут просто произведены повторные экспертизы уже в рамках уголовного дела. Но выводы, к которым придут эксперты, с большой степенью вероятности будут аналогичны тем, которые были на предварительном следствии. Поэтому надеяться на то, что будет обелен или как-то оправдан умерший в тех преступлениях, в которые он обвиняется, я бы даже не рассчитывал. И, скорее всего, то, что следствие сегодня установило, будет подтверждено в том числе и в рамках расследования уголовного дела.
Денис Вячеславович, а вот еще один такой аспект. В процессе этого рассмотрения этого нового уголовного дела их же опять будут допрашивать, проводить экспертизы, выяснять обстоятельства, все это вспоминать в деталях. Это же еще больше травмирует этих девочек. Зачем это?
Ну, это вопрос к адвокату или к психотерапевту вот сейчас?
Но... Это вопрос к адвокату. Да, да это ж...
Я могу сказать, что это однозначно их будет травмировать, и, насколько мне известно, буквально в этом году была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, в том числе от такой же потерпевшей, которая вынуждена была в рамках доследственной проверки, потом в рамках возбужденного уголовного дела и в дальнейшем в рамках судебного разбирательства каждый раз пересказывать, вспоминать все обстоятельства. И, на мой взгляд, это действительно травмирует человека, и как-то это необходимо смягчать, но, к сожалению...
Нельзя, если... да, перенести из одного дела в другое? Там же то же самое они будут рассказывать.
Это возможно, но в любом случае потребуются формальные повторные допросы, но, по сути, они могут быть проведены просто путем копирования того, что они говорили ранее, и формулировка о том, что они поддерживают ранее данные показания.
Денис, у нас есть еще желание поговорить с вами о возможности получить государственную защиту некоторым категориям российских граждан.
Радио «Спутник».
Любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Министерства обороны, Службы внешней разведки предоставить возможность получить госзащиту. Вот такой законопроект поддержало правительство России.
К мерам госзащиты относится, например, обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице. Проект внесли депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Сейчас сотрудники МВД, Росгвардии, Мисобороны могут получить госзащиту только в некоторых случаях, например, при непосредственном участии в борьбе с терроризмом или осуществлении оперативно-розыскной или следственной деятельности или пресечении действий вооруженных преступников. А вот следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, ФСБ и ряда других органов получают такую защиту без каких-либо дополнительных условий.
И, знаете, Денис, возникает у меня лично, не знаю, как у Лены, но у меня возникает сразу, а давайте всем вообще представим госзащиту, вот начиная от нянечек в детском саду.
А вот, кстати, журналистам обязательно же надо.
Обязательно вообще всем,
да,
надо госзащиту, а адвокатам тоже надо, всем, короче, надо госзащиту. Вместо того, чтобы наводить порядок, значит, понижать уровень преступности в стране, всем госзащиту давайте.
Здесь, ну, можно быть, наверное, чуть более откровенным. Все-таки подобная мера или подобная инициатива вызвана определенными обстоятельствами, а именно теми оппозиционными митингами или вот общественными выступлениями и, собственно, их подавлением со стороны органов МВД и Росгвардии. И, соответственно, учитывая опыт, который был в нашей соседней стране, в Беларуси, где начали собирать сведения в отношении сотрудников, которые разгоняли там митинги, и в дальнейшем распространяли такие сведения, то вот на сегодняшнюю инициативу она фактически направлена на то, чтобы предотвратить сбор сведений в отношении таких сотрудников и, собственно, скрыть о них сведения. Поэтому какого-либо иного объяснения в сегодняшней ситуации, да, в нынешний момент, ну, скажем, его просто нет, а на любое объяснение о том, что поставить их в равное положение, ну, собственно, они, на это есть ответ о том, что длительное время они находились в так называемых неравных условиях, и, собственно, никого это особо не беспокоило. Поэтому сегодняшняя мера, она направлена исключительно на, ну, скажем, исключение возможности сбора сведений в отношении сотрудников МВД и Росгвардии, и, скорее всего, мы увидим достаточно активное применение данной нормы, и из публичных реестров будут исключены многочисленные сведения в отношении этих сотрудников. И, скажем так, говорить о том, что хорошо ли это или плохо, ну, на мой взгляд, любое сокрытие публичной информации ведет к негативным последствиям, потому что, начиная с малого, ну, фактически все приведет к тому, что, ну, публичные сведения останутся закрыты, и какой-либо пользы от этого как таковой я не вижу, потому что, ну, вот я действительно согласен с тем, что все-таки, наверное, стоит наводить порядок именно с этими правонарушениями, а не пытаться скрыть какие-то сведения.
И все же, вот вы можете кратко нам ответить? Вот действительно, журналист – опасная профессия. Что нам нужно сделать, чтобы для нас приняли тоже такой закон?
Пойти подавлять оппозиционные митинги.
Нет, ну что ты начинаешь? Я серьезно спрашиваю, механизм.
В данном случае должен быть непосредственная угроза на жизни, и, соответственно, вот выдвигаются подобные инициативы в отношении многих лиц, но, по сути, этот закон не может быть распространен на журналистов, а, скорее всего, потребуется уже принятие отдельных профильных законов в отношении определенных профессий.
А на адвокатов?
А на адвокатов аналогичная ситуация, и, к сожалению...
В общем, нам с вами ничего не светит, Денис, я понял, в этом плане.
Я предполагаю,
что так. Да, спасибо вам большое. Денис Скрябин, адвокат юридической фирмы «Скрябин» и партнеры, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Благословил отмену ключевой ставки. С заявлением об уменьшении или даже отмене учетных банковских ставок в Турции выступил имам мечети Айя София. Такое заявление он сделал на фоне резкого падения курса турецкой лиры. Оно было спровоцировано неожиданной сменой президентом Турции главы Центробанка.
Вот, значит, предложение, такое предложение он объясняет, и есть логическое объяснение, оказывается. А вот по требованию ислама запрещается давать деньги в рост. Что написал имам в своем твиттере? Снижение процентной ставки и, наконец, ее полная отмена – это требование как ислама, так и разума. В странах с сильной экономикой процентные ставки составляют от 0 до 1%. Вот и не поспоришь, да? Вот одним из принципов организации исламских финансов является отказ от получения дохода в виде процента по депозитам и долгам. Но если ты думаешь, что они кредитуют только совсем иначе, у них там очень запутанная схема, обошли немножко вот это вот положение, сделали там чуть сложнее, но все равно кредитование есть.
Но есть же исламские банки, ну...
Но есть, но они действуют...
Чуть сложнее.
Ну, я тебе потом за эфиром расскажу подробно, как можно положить деньги в исламский банк, но это очень сложно. Кроме того, запрещены сделки с неопределенностью, инвестиции в производство алкоголя и табака, переработку и продажу свинины, а также азартные игры. Вот много запретов есть. Так, теперь же я расскажу, что произошло. А произошло то, что турецкая лира упала в 5... Неожиданно упала. Нет, она ожиданно упала. Ну, в общем, слушай, ну там такая запутанная ситуация. Она упала из-за того, что уволили главу Центробанка, президент Турции, а уволен он из-за того, что тот поднял ключевую ставку, а ключевую ставку он поднял из-за того, что лира падает. Ну, в общем,
В общем, Эрдоган молодец.
Да. Значит, Центробанк повысил ключевую ставку с 17 до 19%. Это очень много. Из-за инфляции. Но президент неоднократно выступал против такого повышения ставок, уволил главу Центробанка, назначил своего, который полностью поддерживает позицию Эрдогана. Ну, вот знаешь, но в данном случае вопрос такой. А почему вместе с турецкой лирой упал и российский рубль одновременно?
Да, они по одной причине, что ли, упали?
Они вместе одновременно. А вот рассказывает аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев.
В данной текущей ситуации и лира, и рубль действительно ослабли к другим валютам, то есть это не столько рост доллара, сколько падение рубля. На самом деле внешнеторговый оборот России с Турцией относительно невелик. За прошлый год он составил 20 миллиардов 841 миллион долларов США. И всего лишь 5 миллиардов – это, соответственно, импорт из Турции. Тем не менее, мы наблюдаем ситуацию, когда возросшие риски торможения мировой экономики, упавшие цены на нефть, проблемы в той же самой Турции привели к тому, что крупные инвесторы стали выходить из валют высокорискованных экономик, к которым и Россия, и Турция относятся. Поэтому падаем мы. Падают турки.
Вот, ну, значит, не отразится ни на торговых отношениях России и Турции, ни на туристическом потоке, не отразится вот все, что происходит там с исламским рублем и с исламским банкингом. Так что можно быть спокойным. Ты спокоен?
В каком? Ну, за турецкую лиру, да.
А за турецкую экономику не очень.
Да и за российскую переживаю.
В эфире «Радио Спутник».
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности задержанного ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Текст указа приводит пресс-служба Кремля. Напомним, что ранее Следственный комитет заявил, что Белозерцев и еще 5 человек задержаны по делу о взяточничестве. Пока речь идет о сумме более 31 миллиона рублей. Всем предъявлено обвинение. И ранее сообщалось также со ссылкой на правозащитников о том, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован. Верующих становится меньше, православных становится еще меньше. Об этом говорят опросы в ЦИОМ. Вот так?
Угу.
Как они опрашивают?
А вот плохо это или хорошо? Вот давай попробуем разобраться. Давай, значит, я тебе кратко скажу, что православных 66% в России, а было 75% 3 года назад.
Угу.
А вот людей других конфессий и религий совершенно не изменилось. Выросло только число атеистов. Увеличилось вдвое, с 7 до 14%. Комментирует религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
Собственно, и сами опросы вызывают некоторые моменты. Тех ли опрашивали, так ли опрашивали. Например, то, что по этим же опросам доля мусульман 6%, ну, как-то вызывает некоторые сомнения. Мусульман все-таки больше 6% населения. Там неверующих и колеблющихся могут и в атеисты записать. На самом деле, именно атеистов у нас мало. То есть людей, которые сознательно с религией борются. Ну и то, что период все-таки стабильности, снижение религиозности приводит, тем будет выше доля людей, которые в Бога не верят. И резко, естественно, доля верующих будет увеличиваться во время каких-то войн и стихийных бед. И мусульман это касается. Вот я как исламовед могу сказать, что тоже религиозность местами понижает.
Вот видишь, несмотря на пандемию, все стабильно, и поэтому как раз и количество, как говорится, в опросе неверующих повышается. Однако, я действительно посмотрела опрос, как сказал наш эксперт Роман Силантьев, в этом опросе немножечко напутали неверующих с атеистами, перепутали, и, скорее всего, внесли их в одну графу, или вот они могли перепутаться между собой, потому что люди не вполне могли осознать.
То есть то, что 6% придерживаются, исповедуют ислам, тебя вот это вот не смутило? Да все, можно дальше этот опрос не читать.
1% назвали себя буддистами.
Ну, с этим можно, а вот что 6%... В России 6% мусульман, ну, никто ж не поверит. Давай просто скажем, такой опрос есть, вот его результаты, безоценочно, хорошо это или плохо, потому что мы не придем ни к
какому... Давай в конце дня скажем, что это хорошо. Ладно.
Ну, если тебе так будет приятнее. На самом деле, опрос вызывает вопросы. Этот эфир мы провели для вас вместе с Еленой Глещинской. Вы слушаете радио «Спутник». Оставайтесь с нами, нам будет приятно.
Диаграмма дня на радио «Спутник».